Здравствуйте, сегодня четверг, 11 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В России, в Белоруссии, на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», могут быть опасны для вас, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Российские войска продолжают подвергать бомбардировкам объекты энергетической инфраструктуры Украины и жилые районы в разных городах страны. Верховная Рада одобрила новый закон о мобилизации, в который не включена норма о демобилизации тех, кто уже отслужил 3 года. В Армении зафиксирован уже 2-й случай задержания российской военной полиции и россиянина, приехавшего в Армению, чтобы избежать службы в армии. Также сегодня...
Это все показывает, что вот в этом угаре первых дней войны есть штамповые решения, которые реально в нормальном суде устоять не могут. И то, что мы видим сейчас по Арвину Фридману, я думаю, теперь начнется достаточно широкий поток.
О чем говорит решение суда Европейского Союза об отмене персональных санкций в отношении миллиардеров Петра Авина и Михаила Фридмана? В результате российского ракетного удара сегодня была практически полностью уничтожена находящаяся в Киевской области Трипольская теплоэлектростанция, одна из самых мощных в стране. Продолжаются постоянные обстрелы украинских городов и областей. За последние сутки в Николаеве погибли не менее 4 человек, еще 4 человека, среди них 10-летняя девочка, были убиты в Одесской области, 3 человека стали жертвами ударов в контролируемых Украиной районах Донецкой области, бомбардировки подвергли Харьковской области, сам Харьков, там тоже не менее 3 убитых. Вот что сегодня утром из Харькова, где ракетная тревога была объявлена в 5 часов утра, передавала журналистка Мария Малевская.
Больше 10 ракет российская армия выпустила сегодня по Харькову и области на рассвете. Это было около 5 утра по Киеву. Серия взрывов была достаточно мощная, и буквально сразу же начались в городе перебои с электричеством и в некоторых районах и с водой. То есть буквально через несколько секунд, где-то через пару минут пропал свет. На Салтовке, например, пропала и вода. Не весь город, не весь Харьков сейчас без света. Власти называют цифры около 200 тысяч абонентов без света и предупреждают, что сегодня день будет сложным, так как удар основной пришелся снова по одной из основных электроцентралей, которая обеспечивает электроэнергией Харьков. Метро переведено снова в режим укрытия, и маршруты подземки городские власти дублируют специальными муниципальными автобусами, чтобы люди могли добираться на работу, и вывели на маршруты некоторые троллейбусы и трамваи. С ними проблема была в Харькове, начиная с 22 марта, когда российская армия нанесла такой первый большой удар по энергетической инфраструктуре Харькова. У меня, например, дома впервые с 22 марта вчера впервые не отключали свет, и мы очень радовались этому, и вот буквально сегодня в 5 утра снова удары по энергетической инфраструктуре и снова перебои со светом. В Облэнерго говорят о том, что нужно приготовиться снова к графикам отключения, но в реальности это означает, что часы этих графиков соблюдаться вряд ли будут, и пока электроцентрали не сгенерируют снова достаточное количество энергии, ситуация в Харькове и области не наладится. Все медицинские учреждения обеспечены генераторами. Не было случаев, чтобы какое-то медицинское учреждение, реанимационное, или где-то случились проблемы из-за вот таких ударов по энергетике. Да и, в принципе, и бизнесы, и вся инфраструктура уже имеет такой режим работы в форс-мажоре, когда на почте можно зарядиться, в любом отделении полиции можно зарядиться, сразу же раскладываются вот эти пункты незламности, так называемые, то есть проблемы с тем, чтобы где-то подзарядиться, где-то найти генератор, связь Starlink, в Харькове нет.
Из Харькова передавала журналистка Мария Малевская. Верховная Рада Украины во 2-м окончательном чтении сегодня одобрила законопроект о мобилизации. Закон поддержали 283 депутата, это представители правящей партии «Слуга народа» и ряда других фракций в Раде. Новый закон предусматривает некоторые ограничения прав тех, кто не предоставил необходимые данные для ведения воинского учета. Это может, в частности, касаться права на управление автомобилем или выдачи новых документов в консульских учреждениях Украины тем, кто находится за границей. И самое главное, в новом законе нет предлагавшейся ранее нормы о демобилизации после 3 лет службы. Она была исключена из законопроекта накануне голосования по нему. Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Федор Венеславский считает, что в условиях военного положения введение нормы о демобилизации невозможно, а главная цель закона – просто упорядочить воинский учет в Украине.
Ну, во-первых, говорить о демобилизации в понятии, общепринятом, скажем так, понятии не только в Украине, но и во всем мире, во время военного положения вообще некорректно, потому что демобилизация предусматривает перевод национальной экономики на мирное время, поэтому демобилизации до окончания войны, до прекращения действия военного положения, в принципе, быть не может. Речь шла в законопроекте об увольнении тех военнослужащих, которые прослужили 36 месяцев, но поскольку этот законопроект был инициирован как субъектом права законодательной инициативы Кабинетом министров Украины, было заседание Кабинета министров, и Кабинет министров обратился к Верховной Раде с просьбой эту норму снять с законопроекта и поручить, опять же, Кабинету министров Украины разработать отдельный законопроект, который разработает алгоритмы проведения увольнения военнослужащих, которые выслужили определенные сроки во время действия правового режима военного положения. Поэтому, скажем так, Кабинет министров совместно с высшим военным руководством страны должны понимать, понимая, вернее, реальную ситуацию, должны как раз наработать ту модель увольнение военнослужащих, которые прослужили определенное время и принимали участие в боевых действиях, которая, с одной стороны, будет и социально справедливой, а с другой стороны, не повлечет за собой ухудшение вопросов национальной безопасности, обороны, обороноспособности нашего государства. Потому что говорить об увольнении военнослужащих на фоне того, как страна-агрессор, Российская Федерация, мобилизирует только в этом месяце 300 тысяч человек, и к лету-осени эта цифра будет увеличиваться, ну, конечно, же некорректно на данный момент. Поэтому мы учли на заседании комитета и в открытом режиме, и в закрытом режиме все аргументы военных и приняли такое взвешенное, на мой взгляд, решение. На сегодняшний день, в том числе благодаря, в кавычках, усилиям некоторых наших политиков, система воинского учета в Украине на момент полномасштабного вторжения была очень сильно уничтожена, разрушена. И сейчас нам приходится ее выстраивать заново. И в связи с тем, что часть граждан Украины и до полномасштабного вторжения, и во время полномасштабного вторжения выехали за границу, в наших территориальных центрах комплектования и социальной поддержки нету точной информации о том, стоит или не стоит конкретному военнослужащему, например, отправлять повестки, тратить на него время, усилия представителей территориальных центров комплектования, если он находится за границей. Поэтому целью является только то, чтобы государство, органы власти, органы военного руководства четко понимали, какие военнослужащие находятся в Украине, которые могут быть мобилизированы, которым можно вручать повестки, а которых нет физически в Украине, но для этого они должны фактически, ну, продемонстрировать, что их нету в Украине. Насильственно их возвращать в Украину никто не будет, никаких ограничений в правах тоже не будет. Если гражданин, находясь за границей, не актуализирует свои персональные данные в военном плане, то он просто сможет получить консульские услуги одновременно с актуализацией таких данных. Речь не идет о каких-то конкретных цифрах, которые позволят этот законопроект призвать в армию. Он позволит, еще раз акцентирую внимание, четко понимать тот мобилизационный ресурс человеческий, который мы как государство можем мобилизировать во время военного положения. Тем более какие-то цифры я называть не хочу, потому что эта информация относится к информации, которая не подлежит разглашению. Но, тем не менее, после принятия закона, я думаю, мы будем иметь намного более полную картину, в том числе благодаря автоматическому обмену информацией между различными государственными системами, базами данных, и это позволит, скажем так, более эффективно производить мобилизационные мероприятия. Мы таким образом пополним и потери временные, и невозвратные, и сформируем те резервы, которые нам необходимы для дальнейшего освобождения нашей территории. Мы хотим, еще раз подчеркиваю, хотим, чтобы государство четко понимало, на кого оно может рассчитывать. И ограничение в правах, это является временной мерой до момента актуализации своих персональных данных. это не является алгоритмом или автоматическим призывом и на военную службу. Это только для того, чтобы мы четко обеспечили каждого военнослужащего в реализации его обязанностей полностью дать информацию, которая необходима для принятия решения по поводу мобилизационных мероприятий.
Это было мнение депутата Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Федора Венеславского, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Такие события, как уничтожение Трипольской ТЭЦ в Киевской области, нагляднее всего свидетельствуют о нехватке в Украине средств противовоздушной обороны, о чем постоянно говорят в Киеве. В Донбассе российским войскам за последние недели удалось захватить еще несколько населенных пунктов. Тем не менее, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи на слушаниях в американском Конгрессе заявил, что украинская армия может одержать победу в войне с Россией, если получит необходимую помощь.
Шансы украинцев на победу по состоянию на сегодня выглядят очень хорошо. Я думаю, они смогли бы ее достичь, учитывая наше тесное сотрудничество с ними и в отношении их планов, и в отношении их достижений. Они выглядят очень серьезными. Украинцам нужны ресурсы. В данный момент Россия пытается воспользоваться своими преимуществами, учитывая, что Украина ограничена в ресурсах. Но даже сейчас Россия все равно испытывает трудности, чтобы совершить прорыв на фронтах. Мы являемся основным поставщиком боеприпасов для украинских наземных систем противовоздушной защиты и снарядов. Важное замечание. И НАТО, и Европейский Союз работают над увеличением европейского производства боеприпасов. Это первая часть моста в будущее. Украина наращивает свои собственные производственные мощности. Сейчас это 11 тысяч снарядов в год. Но в данный момент они зависят от нас, и без нашей поддержки они не смогут одержать победу.
Это было заявление главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала армии Кристофера Каволи. Помощник министра обороны США Селест Уоллендер на тех же слушаниях отвечала на вопрос, как должна строиться американская политика в отношении Украины, учитывая, что, по крайней мере, на сегодняшний день возврат Украине всех оккупированных Россией территорий, включая Крым и Донбасс, выглядит просто нереалистичным. Целист Уоллендер настаивала, что США все равно должны помогать Украине бороться за свой национальный суверенитет.
Наша политика в первую очередь – это сохранить и поддержать суверенитет Украины, чтобы она могла делать свой собственный выбор. Мы должны понимать, что украинцы и их руководство будут решать, как и на каких условиях они хотели бы вести переговоры с Россией. Я думаю, есть ложное представление о том, что Путин хочет только территории. Они его не интересуют. Его не интересуют отдельно взятые Бахмут, Авдеевка или Одесса. Его интересует Украина. Таким образом, стоит понять, что в некоторые моменты может возникнуть решение вопросов о территориях. И мы должны быть готовы принять тот факт, что это не означает, что Путин откажется от своей цели подчинить Украину и впоследствии Европу. Таким образом, нам нужно работать в двух направлениях. Поддерживать Украину, если она изберет путь переговоров. Но мы не должны обманываться, думаю, что это принесет Европе эру мира и сотрудничества.
Это была помощник министра обороны США Селест Уоллендер, фрагмент слушаний в американском Конгрессе. А новый президент, только что вступивший в НАТО Финляндии, Александр Стуб, на конференции в Брюсселе вновь подчеркнул, что страны Запада должны оказывать помощь Украине. По оценкам Стуба, Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы вести полномасштабную войну еще не менее 2 лет, но от ядерной риторики Владимир Путин был вынужден отказаться под давлением стран глобального юга, прежде всего Китая.
Если смотреть на большую картину, можно сказать, что окно возможностей для Путина – это между сегодняшним днем и концом августа-сентябрем. В течение этого времени он может начать наступление или что-то вроде того. Путин настолько циничен, что человеческая жизнь для него не значит ничего. У него есть военные ресурсы на 2 года при неограниченных человеческих ресурсах. Я поддерживаю чешскую инициативу по поставке боеприпасов Украине. Я поддерживаю идеи Столтенберга создать фонд военной помощи Украине в то время, как мы движемся к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле. Я бы также призвал Конгресс США одобрить пакет военной помощи на сумму 60 миллиардов долларов. У Украины нет другого выбора, кроме как выиграть эту войну. У нас есть выбор, помочь ей или нет. Ядерные угрозы Путина прекратились, потому что страны глобального юга и Китай сказали: «Достаточно, хватит». И насчет ядерного оружия, я думаю, об этом не надо много говорить, но хорошо иметь его для сдерживания. Это то, чем является ядерный зонтик США, это то, чем является ядерный зонтик Франции. И я думаю, что ключевой момент здесь для союзников НАТО — оставаться на чеку, как это было всегда. Я не принадлежу к числу пессимистов, но думаю, что идея ядерного сдерживания снова актуальна.
Фрагмент выступления нового президента Финляндии Александра Стуба. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 11 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очень много споров вызвало решение суда Европейского Союза удовлетворить иск российских миллиардеров Петра Авина и Михаила Фридмана, требовавшие снять с них санкции Евросоюза. Сооснователи Альфа-банка были включены в санкционные списки после начала российского вторжения в Украину. Как говорится в решении суда, ни одна из причин, указанных Евросоюзом при включении миллиардеров в санкционные списки, не является достаточно обоснованной. Суд постановил исключить Фридмана и Авина из санкционного акта от 28 февраля 2022 года. Но важно отметить, что в марте 2023 года Совет ЕС отдельным документом изменил обоснование введения санкций против этих бизнесменов. Этот документ продолжит действовать, его оспаривают отдельно, дело, как сообщили в суде, находится на начальной стадии. Кроме того, у Евросоюза также есть возможность обжаловать нынешнее решение суда, оно еще не вступило в силу, так что и Авин, и Фридман остаются под санкциями, но решение суда Евросоюза оба они приветствовали. В этом деле довольно очевидно одно. Суд Европейского Союза, несмотря на продолжающуюся войну в Украине, как и положено судебному органу, придерживается принципа презумпции невиновности. При этом, как считает экономист и политолог Владислав Иноземцев, у самого Европейского Союза четкой санкционной политики до сих пор нет.
Нет стратегии. Вот это самая большая проблема. В санкционной политике ее тоже нет. Машем мечом, потом начинаем думать. Есть, например, кейс Усманова, очень интересный, потому что его поместили в санкционный список в тот же день, что и этих господ, 28 февраля 2022 года, с формулировкой, что предположительно он фронтировал Путина в ряде коммерческих сделок. Защита Усманова обнаружила, что эта формулировка перекочевала в решении Совета ЕС из журнала Forbes, без изменений, копипастом, так сказать. Опровергло это утверждение. Суд в Гамбурге вынес решение в пользу Усманова. И до сих пор санкции сохраняются. Именно основание этой формулировки, другой нет. То есть вот это все показывает, что вот в этом угаре первых дней войны ЕС штамповала решения, которые реально в нормальном суде устоять не могут. И то, что мы видим сейчас по Авину и Фридману, я думаю, теперь начнется достаточно широким потоком. Потому что решение, вот можно просто открыть, решения Европейского совета, они написаны под копирку. Но тем самым вот этот момент кажется мне самым важным. Не то, что конкретно эти люди или другие люди выше санкционного списка, а то, что наконец-таки суд ЕС нашел все смелы сказать, что, ребят, война войной, а закон надо соблюдать. Вот для меня изначально было всегда непонятно некоторые моменты санкционной политики. Вот, например, допустим, говорится, что есть там какой-то человек, который занимается там пособничеством путинскому режиму, мы вводим против него санкции. На мой взгляд, гораздо было бы эффективнее, если бы против этого человека не вводились санкции, он бы не знал о том, что его считают пособником режима, были бы возбуждены уголовные дела, если есть основания, допустим, хакерство, вмешательство в выборы, еще что-то, преступление в Украине и так далее, и затем по этому ордеру человека могли бы арестовать, например, в Таиланде и выдать в США или в Киев. Прекрасно, у вас нет санкций, вы спокойно выезжаете, вас там берут и отправляют в тюрьму. Нет, у вас есть санкции, вы не можете выехать, вы сидите спокойно в России и наслаждаетесь жизнью. Это в чем логика? Вот преступников надо ловить, их надо предупреждать.
Это было мнение экономиста и политолога Владислава Иноземцева, фрагмент программы «Радио Свобода. Лицом к событию». Вы слушаете «Время свободы». В армянском городе Гюмри российская, подчеркну это, военная полиция задержала россиянина Анатолия Щетинина, который в России объявлен в розыск как дезертир, отказавшийся воевать в Украине. Армянские правозащитники встретились с Щетининым на территории российской военной базы, где он удерживается. При этом Щетинин утверждал, что сам хотел вернуться в Россию. Оказывалось ли на него давление после задержания, Щетинин не сказал. Вообще, это уже не первый подобный случай. Напомню, что в конце прошлого года военной полиции армии России в Армении был задержан Дмитрий Ситраков, тоже россиянин, который дезертировал из российской армии и переехал в Армению, чтобы не участвовать во вторжении в Украину. Зафиксированы также случаи слежки людьми, одетыми в форму армии России, за российскими релокантами, которые сейчас живут в Гюмри и в Ереване. Все это происходит на фоне ухудшения в последнее время отношений между Ереваном и Москвой. Наш корреспондент Артур Асафьев обратился за комментарием к главе отделения правозащитной организации «Хельсинская гражданская ассамблея» Артуру Сакунцу.
Можно ли сказать, что проблема с попытками похищения и незаконных задержаний российских иммигрантов в Армении, проблема со слежкой за ними со стороны российских служб, встала сейчас, так сказать, во весь рост?
Я могу однозначно утвердить, что повысилась активность, при том публичная активность, не скрытая. Действия представителей правоохранительных органов, военнослужащих или, я не знаю, там у них особый статус какой-то, я не знаю, ФСБшники или ГРУшники, или там какой-то там другой статус. Вот этих людей на территории Армении активизировалось. Притом публично не скрывают даже свои намерения, что и сознавая, что нарушают законы Армении. Конечно, основной вопрос мне беспокоит не их активность, сам по себе, конечно, это тоже большие вопросы, но именно неадекватные, несоответственные действия со стороны правоохранительных органов. Вот это больше мне.
Ситуация с Анатолием Щетининым привлекла внимание на этот раз не только правоохранительных органов Армении, но и политиков. В частности, в среду она стала предметом обсуждения в парламенте Армении, и премьер-министр Никол Пашинян должен был отвечать на вопросы депутатов Национального собрания. Как вы полагаете, это хороший знак для того, чтобы деятельность российских спецслужб и российских воинских подразделений на территории Армении была, наконец, введена в какие-то общепринятые правовые международные рамки?
Я думаю, во-первых, правоохранительные органы Армении, в первую очередь военные, это Генеральная прокуратура, службы национальной безопасности должны выполнить свои прямые обязательства, которые зафиксированы в Конституции и в законах. Это раз. Во-вторых, не надо просто поднимать вопрос, а специальный вопрос, значит, на заседании парламента должны внести. Вопрос о деятельности российских спецслужб и военной полиции, и вообще военной базы на территории Армении. И обсуждали ситуацию и вынесли решение, политическое решение, для того, чтобы предотвратить попытки дальнейших таких незаконных и антиконституционных действий российской стороны на территории Армении, потому что я считаю, что должно быть дано политическая оценка, потому что имеем дело с явно политическими действиями, то есть цель которых дестабилизировать ситуацию в Армении, формировать недоверие, формировать напряженность, атмосферу, недоверие по отношению армянских властей, армянских государств. Демократическое и правовое государство должно также эффективно задействовать парламентского контроля, который, к сожалению, пока видим, что неэффективен.
Это был глава армянского отделения правозащитной организации «Хельсинская гражданская ассамблея» Артур Сакунц. С ним побеседовал наш корреспондент в Ереване Артур Асафьев. И последнее. Сегодня отмечается Международный день освобождения узников фашистских лагерей. Он приурочен к годовщине восстания заключенных концентрационного лагеря Бухенвальд в Германии в апреле 1945 года. В 2014 году мой коллега Мумин Шакиров снял документальный фильм под названием «Холокост. Клей для обоев» с вопросительным знаком на конце. Фильм посвящен сохранению памяти о преступлениях нацизма. Об этом фильме ровно 10 лет назад, 11 апреля 2014 года, Мумин рассказывал в программе Владимира Кармурзы-старшего «Грани времени».
История двух девочек из Красной Горбатки, Ксении и Евгении Каратыгиной, которые волей случая попали на телевикторину, им был задан вопрос, что такое Холокост. И вот, долго не думая, они ответили, что это клей для обоев. И сорвалась сеть. В Ютубе уже появились несколько роликов и несколько сот тысяч просмотров. И, естественно, я почитал форум, и там были как и проклятия в их адрес, так и некоторые, в общем-то, выступили на их стороне. То есть это была битва тех, кто считает, что за словом «Холокост» стоит трагедия, и те, кто считают, что ничего подобного не было. Ну, грубо говоря, антисемиты, да? Или, мягко говоря, малопосвященные люди. Но у меня, знаете, вот это прозвучало как фальшивая нота. «Холокост», там они еще говорили «дихлофос» и «клей для обоев». Я подумал, что вот в такой последовательности эти слова не должны существовать. И мне была интересная история, почему они так выразились, почему такое они сказали. И я решил с ними познакомиться. И результат нашего знакомства вылился в поездку по маршруту Москва-Варшава-Краков-Освенцим. «Аушвиц» он назывался во время войны. И 2 дня провели мы в музее «Аушвиц-1» и «Аушвиц-Бриккенау», и 2 дня они знакомились с экспонатами этого музея, и то, о чем им там рассказывали, я думаю, они запомнили на всю жизнь.
Что такое «Холокост»?
Клей, может быть, «Холокост». «Холокост» мне, в принципе, это ни о чем не говорит, «Холокост». Канцелярское, может быть, что-нибудь. Ну да, наверное, канцелярское, может, принадлежность. Нет, именно клей. Может, там, для обоев или что-то, название чего-то. У меня нет варианта, давай возьмем твой вариант. Мы думаем, что «Холокост» – это клей для обоев.
Моя картина заканчивается следующим диалогом между моими героинями. Одна говорит другой, вот мы здесь были 2 дня, и такое ощущение, что здесь мы провели целых 2 месяца, потому что это были 2 насыщенных дня. Потом одна говорит другой, как нам повезло с переводчицей пани Магдой, которая так все подробно и детально рассказывала о том, что происходило в Освенциме в годы войны. И потом другая спрашивает у нее, вот я, говорит, все поняла. Ну, подразумевая, что она поняла, вот как работала фашистская машина смерти, эти тонны волос, эти тысячи туфелек, эти газовые камеры, циклон Б, то есть крематорий. Все ей было понятно, как работала эта машина смерти. Да? Но я, говорит, одного не поняла. То спрашивает, а чего ты не поняла? А почему Гитлер убивал евреев? То есть вот эта последняя фраза в картине для этой вот абсолютно чистой, как белый лист бумаги, души, вот моей героини, она не могла понять, почему вдруг один человек, если мы его можем назвать человеком, решил уничтожать целые народы, в данном случае цыган и евреев, да? То есть с какой стати?
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».